Здравствуйте! Вы слушаете «Громадское радио». В эфире ток-шоу «Киев-Донбасс». И сегодня его ведем мы, Анастасия Багалика и Юрий Макаров. Со мной в студии. Добрый день всем, кто нас слушает.
Здрасте. Значит, слышать нас можно в Киеве на частоте 74 МГц. Это в самом начале стрелки, у кого есть соответствующие приемники, точнее шкалы. В Красноармейске на частоте 99,6. В Краматорске 103,2 МГц. В Волновахе 103,8 МГц. Ну и мы настойчиво работаем, чтобы наши программу можно было слушать на удобных волнах в новых городах и местечках Донбасса. А у кого еще такой возможности нет, заходите онлайн на сайт «Громадское радио» и громадскоерадио.орг и слушайте, думайте.
Сейчас мы расскажем вам кратко о том, о чем мы будем говорить в ближайшие 2 часа.
Олег Жданов у нас уже в студии, военный эксперт. На Донбассе снова стреляют, и мы будем говорить об эскалации боевых действий.
Высший административный суд Украины признал незаконным постановление Верховной Рады про снятие депутатской неприкосновенности и арест народного депутата Игоря Мосейчука. Об этом мы поговорим уже через полчаса.
«23 ноября в театре «Франка» в Киеве будет, ну, спектакль, сложно сказать, скорее просто литературное чтение по мотивам книги Сергея Лойко «Аэропорт», очень нашумевшего бестселлера, режиссер этого события Евгений Степаненко. Ну и по совокупности заслуг один из ведущих программы «Война и мир» на Первом национальном будет у нас в студии.
Украина вышла в Евро-2016. Я надеюсь, что об этом знаем не только мы с Юрием Макаром и половина страны, а и на Донбассе знают также. В последнем получасе нашего сегодняшнего эфира мы поговорим о том, как это случилось, как Украина все-таки в матче не победила, сыграла в ничью со Словенией в Мариборе вчера, и какие прогнозы на Евро-2016 у нашего аналитика.
Так, ну и теперь от бодрых новостей к менее бодрым. Олег Жданов, военный эксперт, которого мы анонсировали, который у нас уже заждался разговора в студии. Олег, на самом деле, кажется, суток не было, чтобы каких-то обстрелов не было. На Донбассе, на линии соприкосновения, так или иначе, был беспокоящий огонь, стреляли снайперы. Но вот сейчас какое-то явное оживление. Что собственно, происходит?
Ну, во-первых, здравствуйте. Во-вторых, хочу отметить то, что вы абсолютно правы, что перемирия как не было, так и нет. И даже наше руководство, особенно в Министерстве обороны, очень часто занимается подменой понятий. И у нас обстрелы на период выборов стали называть провокациями. Хотя
суть... А разница? Я что-то не улавливаю. А может, какой-то избиратель улавливает?
Ну, разница в том, чтобы, понимаете, каждый человек понимает под словом «обстрел», это когда летят пули, мины, гибнут люди, раненые и все остальное. А провокацию можно интерпретировать в более мирном, более таком гладком ключе. Именно для этого. Что происходит сейчас? Сейчас происходит очередной нажим на Украину с помощью, вот, ну, я так это называю, кровавая баня, которую они нам устраивают. Периодически интенсивность обстрелов возрастает, мы начинаем нести потери в людях, появляются раненые. Возможны где-то такие небольшие тактические атаки на отдельные объекты. Возможно, будут. И, соответственно, когда количество потерь уже будет достигать более-менее каких-то внушительных цифр, нам предложат сесть за стол переговоров. Или же, как мы сейчас это наблюдаем, в Минске параллельно уже заседает Минская группа. Обычно таким способом всегда из Украины выдавливают какие-то политические уступки.
Вы чувствуете, ну, какая может быть цель? Хорошо, если политические уступки, вероятно, это надо спрашивать кого-то другого, да?
Нет,
кого
почему?
Будет выжимать?
Я вам объясню. Очень просто. Дело в том, что первое, политическая уступка, которая должна, ну, не должна, а которую хочет получить Россия, это легализация обоих республик и ввод их в интеграция их обратно в Украину в виде автономии с широкими полномочиями. Mm-hmm. Главное полномочие – это влияние на внешнюю политику, право вето на решения по внешней политике Украины. Соответственно, для этого что надо сделать? Надо внести изменения в Конституцию Украины, потому что мы унитарное государство по Конституции, и, соответственно, принять ряд законов. Вы знаете, что уже на прошлой неделе был зарегистрирован законопроект о проведении местных выборов на оккупированных территориях. Также подвисает в воздухе законопроект о амнистии боевиков. Вот. Вот вам и все политические уступки. И посмотрите, что обсуждает сегодня Минская группа. Она именно эти вопросы и обсуждает. Вопрос проведения. У нас обстрелы, мы не знаем, как защитить наших воинов, сохранить территориальную целостность, а Минская группа обсуждает процесс проведения выборов на оккупированных территориях.
Вчера боевики заявляли о том, что в Минске обсуждают возобновление платежной системы на оккупированных территориях.
Смотрите, дело в том, что на сегодняшний день, общаясь и с волонтерами, и с офицерами, и с бойцами, точно хочу сказать вам, что все оккупированные территории содержатся исключительно за счет Украины. Свет, газ, вода, продовольствие, самое главное, продовольствие, это все поступает с украинской территории. Доля российского снабжения очень маленькая, она меньше, наверное, 30%. Вот. А тем более выплаты, денежные выплаты, сейчас у России не самые лучшие времена по финансовой и экономической ситуации. У них огромная проблема — это содержание Крыма. Вот. Поэтому еще добавить сюда Донбасс, а смотрите, какие затраты несет Российская Федерация по войне в Сирии. Содержать военную базу, а тем более сейчас применять и такие средства, как
подводные лодки, крылатые ракеты.
Это очень дорогое удовольствие, мы это прекрасно понимаем. Поэтому, соответственно, они собираются в том числе потребовать от Украины, чтобы мы возобновили там и социальные выплаты в том числе.
Смотрите, постоянно фронтовики жалуются, что им не разрешают отвечать на провокации, на обстрелы, независимо. То есть можно заработать большие неприятности, если ты нарушаешь приказ. Вдруг президент, когда это было вчера, по-моему, очень резко заявил, что он разрешает, да, стрелять в ответ. Это что-нибудь значит? И какие за этим могут быть последствия?
Ну, я думаю, что данное решение президента продиктовано исключительно, опять же, политическими соображениями, потому что такое количество военнослужащих, находящихся на линии соприкосновения, у каждого есть семья, у каждого есть родственники и друзья, и их мнение может очень резко повлиять на общее украинское мнение, там, хорошее или плохое в отношении президента. И когда люди... Да, действительно, я знаю случаи, когда ящики с цинками, с боеприпасами опломбировались, назначался ответственность.
Даже так?
Да. Ага. Наклеивали скотч на газоотводную трубку автомата, чтобы определить, стрелял солдат или не стрелял. От 5 до 7 лет за незаконное применение оружия. Военная прокуратура. А вы же понимаете, когда сидеть, и мина летит, слышно, как она свистит, и молиться Богу, попадет она в твой окоп или не попадет, это психологически выдержать невозможно, и физически невозможно. Самосохранение все равно побеждает. Поэтому, учитывая то, что мы, допустим, за прошлую неделю понесли потери, нас там, по-моему, около 20 человек убитыми, и там около больше 30 раненых, то президент понимает, что общественное мнение меняется очень быстро, и надо принимать какие-то меры. Плюс ко всему, помните осень прошлого года, как мы потеряли? За 4 месяца перемирия от Иловайской трагедии до зимней кампании мы потеряли 1500 квадратных километров. Именно вот таким способом. Они начинали огневой налет, бойцы уходили с позиции, чтобы сохранить свою жизнь, огневой налет заканчивался, и там уже сидели сепаратисты. Все. И таким образом они даже на некоторых участках до 100 километров продвинулись.
За этот год мы чему-то научились в плане не пускать боевиков на свою территорию, отстаивать линию разграничения, или мы все еще отступаем?
Смотрите, дело... Да, войска научились. Вот что отрадно надо отметить, то что до уровня бригады, батальон-бригада у нас в этом плане получили огромный тактический опыт введения боевых действий. Но, к сожалению, внутренняя политика руководства страны оставляет желать лучшего и на сегодняшний день. Главная тема — мирный план, не стрелять, надо отступать. Отступаем, надо подписать документ. Мы его подписываем ценой жизни наших людей. Генеральный штаб, вот я буквально, сейчас скажу, в субботу разговаривал с офицером командования сухопутных войск, который непосредственно, я спросил, говорю, как у вас общая обстановка? Он говорит, полная стагнация. Полная стагнация штаба командования сухопутных войск. То есть там делается все, ну, как бы армия — это зеркало государства. Все, что происходит в государстве, оно отображается и в армии. Это не я сказал, это закон жизни. Вот. И если мы видим, что главная задача президента — зацементировать и постараться сохранить ту систему, которая была до революции достоинства, то, соответственно, мы получаем и процессы, которые происходят на самом низшем уровне.
Хорошо. Сейчас насчет скандала, которому, причиной которого невольно стали мы. На громадском радио, да, Настя, Геннадий Друзенко, президент первого мобильного госпиталя или имени Пирогова, на, сколько это было, дня 3-4 назад?
Да, это было, в эфире, насколько я помню, в пятницу.
Да, в эфире сказал, что вследствие очередной атаки боевиков погибло чуть ли не 15
наших военных. Это вот данные волонтеров-медиков.
Значит, после чего генштаб там с пеной у рта опровергал эту цифру. То есть это, ну, резонанс был совершенно не... Можете как-то прокомментировать?
Очень просто. Дело в том, что официальная информация очень резко отличается, она цензурирована. Она профильтрована, и для того, чтобы не шокировать общество тем количеством потерь и раненых, которые мы реально несем на переднем крае, у нас многие потери, большинство, точнее, потерь списывают на небоевые потери. То есть то, что уже нельзя списать, то, что уже зафиксировано там командирами, то, что зафиксировано наблюдателями, это уже объявляется как потери вооруженных сил. Все остальное...
Не боевые потери, я не понимаю, это что, кран упал?
Нет, не кран упал, это неосторожное обращение с оружием. Допустим, подрыв на гранате, три человека подорвали, мина попала, пишут, подрыв на гранате. Ранения осколочные, множественные осколочные ранения. И пишут, что неосторожное обращение с оружием.
Это системный характер носит?
Да. Это массовый характер носит вооруженных сил.
Скажите, пожалуйста, есть ли, ну, слава богу, там, кроме армии, у нас огромная система волонтеров, у нас есть общественные активисты, в том числе и бывшие военные. Эта тема как-то поднимается?
Да, эта тема практически поднимается везде, и самые большие скандалы, которые появляются, это когда родственники приходят в военкомат для получения справки, чтобы оформить выплаты, так, за погибшего или раненого, ага, а у него в материалах расследования написано «небоевые потери». И, соответственно, за это неосторожное обращение, допустим, ага, с оружием и боеприпасом, за это не положено выплаты. И вот тут начинаются суды и пересуды. Но... А в остальном, я вам хочу сказать, что...
Понимаете... Нет, ну это катастрофическое безобразие. Я понимаю, когда в путинской России там псковских десантников...
Уволили вчерашним числом, да.
Да. Но это так, это путинская Россия. А в свободной Украине такого нет и быть,
ну,
не может.
Видите, к сожалению, это явление наблюдается, и, ну, бороться с ним очень тяжело, потому что механизм, как бы, у нас прокуратура стоит на страже, чтобы это не выходило. Командиры, они все зависят, должность, очередь на квартиру. Ну, человек стоит в системе, понимаете, он должен или... Вот помните, как советник, точнее не советник, а спикер Министерства обороны рассказал про Иловайский котел?
Дмитрошкевский, насколько
да,
я понимаю, да.
Да, через полгода.
Да.
Вот... Ну, я считаю, это гражданский поступок, но он единичный.
Но послушайте, вот когда идет волна эскалации в зоне боевых действий, вот как сейчас, спрятать эти потери фактически невозможно, потому что об этом начинают говорить волонтеры, об этом начинают говорить сами бойцы в том же
Фейсбуке. А вы посмотрите, какая идет зачистка волонтерского движения.
Вы считаете,
из Министерства обороны волонтеры ушли?
Да. Ну, там остались только два прикормленных там советника.
Но они ушли как-то очень по-мирному. Они сказали, что они выполнили свою миссию. Да, да, дальше, ребята, а дальше сами. Ну, дальше сама-сама.
Понимаете, они ушли, чтобы, я думаю, так, чтобы, скорее всего, не поднимать скандалы, чтобы к ним не было претензий. В первую очередь, к ним не было претензий. Потому что так, как они начинали, бегали там по кабинетам, я знаю, там они... еще помню, хвастался один из волонтеров, не хочу его называть фамилию, потому что уже не считаю его волонтером, что они месяц выбивали там подпись одного генерала в штабе вооружения. И только нажим полторака, когда они пришли к министру и сказали, только позволил получить эту подпись. Ну, они даже не смогли поменять инструкцию о прохождении документа, о документообороте при, там, допустим, подаче заявки.
Значит, тут еще такая ремарка от меня личная, да? Мы свободные люди в свободной стране. У нас есть эксперт, которого мы уважаем, которому доверяем. Доступ к микрофону на Громадском радио достаточно простой. То есть,
свободный.
Если, да, то есть, если представители Министерства обороны захотят опровергнуть утверждение Олега Жданова с цифрами и фактами в руках. Милости просим. А пока что вот. Из зоны все время поступают такие не очень достоверные сведения о том, что боевики обстреливают собственные территории, в том числе из тяжелого оружия. Во-первых, не фейк ли это?
Нет.
А во-вторых, а какого черта, извините? Я не могу понять этой логики.
А создание общественного мнения?
То есть они таким образом пытаются подогреть они потом страх перед украми?
Не только страх перед украми, они настраивают, они говорят, видите, ВСУ ответку прислала. Выезжает БМ-21, вот один из последних случаев, выезжает БМ-21, да, установка «Град» в нейтральную полосу,
да.
Делает 2-3 выстрела в нашу сторону, потом разворачивает пакет и делает там 2-3 выстрела в сторону жилого квартала Донецка. И потом говорят, слышали это самое? Вот вам, пожалуйста, прилетела ответка от ВСУ. И, соответственно, настроение людей, сволочи, украинцы стреляют по нам. Это практикуется у боевиков с первого дня.
Скажите, есть у диванных аналитиков, вот к которым я, к сожалению, себя отношу, есть как бы две противоположные точки зрения. Значит, первое, то, что все там вплоть до уровня взвода контролируется так или иначе представителями российской армии, вот, и никаких, а все эти вольные казачки, которые были там еще год или полгода назад, они уже давно либо уничтожены, либо вытеснены, то есть в том числе буквально уничтожены, либо на подвале, то есть никакой самодеятельности там быть не может. И второе, что этот механизм вооруженных сил, так называемый ДНР, ЛНР, он очень неуправляемый, ну, как в советской армии, как мы привыкли, да, то есть эксцесс исполнителя возможен. Возможны ли обстрелы украинской территории и украинской стороны, ну, как эксцесс исполнителя? Вот ребята там накатили, и давайте постреляем.
Ну, скажу так, наверное, 70 на 30. То есть,
а, все-таки?
Да. Смотрите, что происходит сейчас. Сейчас Российская Федерация, они не тратят время зря, они структурировали, практически полностью структурировали все вот это, всю наемную армию, которую они завезли туда вот и нанимали через сеть военкоматов. Да, они структурировали, они создали два корпуса. Не знаю, как они их назвали, механизированные, пехотные, неважно. Два корпуса они создали. Все, кто пытался встать действительно в жесткую позицию, были вплоть до физического уничтожения. Но сейчас они наводняют вот эти корпуса штатными офицерами. И у них идет уже там есть, ну, я знаю просто от жителей России, что идет жесткая агитация. Помните, как в свое время в Афганистан, да, ты должен поехать. Вот примерно такая же идет агитация, ты должен съездить в командировку в Ростов. это называется у них. Либо едешь в Ростов, либо едешь в южную командировку. Это Сирия. И они приезжают сюда и на должности, на офицерские должности, на ключевые, стараются расставлять штатных офицеров. Для чего? Для того, чтобы организовывать хоть как-то взаимодействие между вот этими подразделениями, чтобы была управляемость этими подразделениями. Но, опять же, понимаете, это у нас есть проблемы с дисциплиной, потому что в строю сейчас стоят не 18-летние пацаны, а 40, средний возраст 40 лет, там 40-43 года наших мобилизованных воинов. С ними уже не поговоришь так, как раньше с пацанами. Там, тут надо уже давать здравые и взвешенные приказы и объяснять, почему именно такой приказ. Вот. А там такая же точная картина, только там эти люди, когда идут боевые действия, они получают одну зарплату. А когда боевых действий нету, они получают совсем другую зарплату. И поэтому вот эти случаи, ну вот я точно знаю, допустим, 9 мая, как отмечали в этих в Песках, когда их там называли оленями, там еще стоял батальон ОУН, и говорит, олени, вот эти сепаратисты, все же уехали на парад в Донецк, понапивались и начали стрелять по нашим позициям. Ну, тогда еще не было такого жесткого запрета, и наши дали такую ответку, что двое суток вообще была тишина с той стороны.
Олег Жданов, военный эксперт в студии программы «Киев-Донбасс». И, собственно, наш разговор начинает приближаться к своему завершению, но стоит еще, наверное, поговорить...
Настя, так как-то деликатно начинает приближаться, но время уже совсем...
Наверное, стоит еще поговорить о цифрах, которые сейчас фигурируют, ну, наверное, фигурируют все-таки в интернете и в фотках разных организаций, которые мониторят ситуацию по ту сторону линии разграничения, говорят о том, что в Донецке и Луганске сейчас массово прибывает военная техника из Российской Федерации. Это может привести к масштабным столкновениям вдоль линии разграничения или все-таки это элемент запугивания?
Ну, столкновения будут возрастать в зависимости от политической обстановки больше, в большей степени, а прибытие новой техники – это укомплектование тех частей и подразделений, которые формируются сейчас. Путин этим самым дает себе гарантию того, чтобы мы не пошли в наступление. У него идти в наступление силы, средств нету. У нас численное превосходство и в людях, и в технике, и в боевом опыте, и во всем. Начать какую-то... Для того, чтобы иметь успех, надо применить, допустим, ракетные системы, надо применить авиацию, а это новый уровень эскалации конфликта, это вообще новое, ну, как бы, порядок ведения войны. За это Россия получит санкции, там, допустим, 4-го уровня, там, отключение от СВИФТа и так далее. Путин это прекрасно понимает, и поэтому...
Под прикрытием новой страницы в сотрудничестве России со странами Запада в борьбе с мировым злом...
Не-не-не, уже вспомните, какая была истерика, когда Россия заходила в Сирию. Все там кричали, бились там в истерике, что вот, что ж там будет, что будет. Ничего. Сейчас пройдет максимум неделя, уже Керри едет в Париж для того, чтобы охладить пыл Оланда по поводу там...
Так, ну Оланд, тем не менее, собирается в Москву худо-бедно.
Ну так вот для этого Керри поехал раньше в Париж. Даже опередил Оланда поездку в Вашингтон. Дело в том, что почему Франция? Франция самое слабое звено блока НАТО. Она самостоятельное государство, она первая вышла из военного союза, и в 2009 году Саркози вернулся под нажимом НАТО, но вернулся на уровне штабов. И смотрите, Путин получил то, что хотел. Первая реакция Оланда была, он уже три или четыре бомбардировки, третий день бомбит ИГИЛ.
Причем ИГИЛ именно,
именно
а не
ИГИЛ, да, да. А Путин бомбил повстанцев. У него сейчас только первый или второй удар по ИГИЛу. До этого он бомбил повстанцев.
То есть все-таки ваше мнение, что теракты в Париже, они возможность агрессивной эскалации
древние
уменьшают.
Римляне, вы смотрите, кому выгодно.
А кто вот получил, да, 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 да.
Кто получил преференции,
ну,
от этих терактов?
Ну, да, конечно, все это чувствуют и даже произносят в голос, но все-таки это немножко конспирология. Да, конечно, российский след ну, просто напрашивается во всей этой чепухе, но к сожалению, ну, факты мы пока не можем выложить на стол. Да, значит, оставим это
да,
пока
ну,
что
пусть,
на...
Пусть
да,
это подтвердит на расследование, спецслужбы. Там.
Но самое страшное, конечно, что все ждут, что у какой-то из кремлевских башен снесет башню, и они могут там запустить, скажем, самолетики. То есть вы считаете, что по-настоящему с их стороны масштабное боевое действие?
Нет. Я считаю, что они не актуальны, и Путин не рискнет на такой шаг. Это будет финал его политической карьеры. Я думаю, что Обама именно об этом и говорил с Путиным в Стамбуле, когда 35-минутная встреча по инициативе Обамы состоялась. И Путин вышел оттуда не с улыбкой на лице.
Да-да-да-да-да. Фотографии, да, помним.
Что ж, спасибо большое, Олег Жданов, военный эксперт на Громадском радио. Напомню, что эфир программы «Киев-Донбасс» продолжается. Мы вернемся к вам через несколько минут.
Спасибо, Олег.
Пожалуйста, до свидания.
Программа «Киев-Донбасс» на Громадському радіо, і не думайте, що це так просто ми поставили заставочку музикальну, щоб пошуміти. Це у нас рубрика «Музика Донбасу». Це пісня Тім Талер «Стара історія», і будемо пытаться, кроме всего прочего, еще и как-то популяризировать. Да что это со мной такое сегодня? Популяризировать донбасскую музыку, а тем временем мы тут с Настей Багаликой в студии Громадського радіо уже сидим за столом вместе с...
Вместе с Александром Бончуком, экспертом реанимационного пакета «Реформ». И сейчас мы поговорим о том, о чем мы обещали нашим слушателям в начале этого часа. Мы поговорим о решении Высшего административного суда Украины, который признал незаконным постановление Верховной Рады про снятие депутатской неприкосновенности и арест народного депутата Игоря Мосейчука. Собственно, это произошло вчера вечером. И довольно активно, хотя, возможно, не так активно из-за матча Словения-Украина, но эту тему обсуждают в соцсетях, обсуждают в медиакругу. Собственно, Александр, добрый вам день.
Да, добрый
день. Доброго дня.
И расскажите, пожалуйста, вот в контексте правосудия, в контексте юриспруденции, что случилось? Это какое-то беспрецедентное решение?
Для нашого Вищого адміністративного суду це доволі безпрецедентне, тому що при Януковичі вони собі цього не дозволяли. Але насправді в цій ситуації, як би ми не відносились, тому що багато рішень є реакційних Вищого адміністративного суду, коли оскаржують до них, ну, наприклад, неприпустимість з приводу там заборони звільнення суддів, наприклад, там останнім часом були рішення. Але це якраз рішення, якщо оцінювати експертно, на відповідність його вимогам закону про регламент Верховної Ради, воно якраз визнало, що постанова Верховної Ради про зняття недоторканності з відповідного депутата Ігоря Мосійчука, вона порушила вимоги закону, тому що єдина причина, чому не була дотримана процедура. Ось і все. Демократія – це процедура. В цьому процесі зараз ніхто, Вищий адмінсуд, не має повноваження оцінювати, була достатність підозри, не була. Виключно було питання дотримання процедури. І саме найприкріше в цій ситуації, що якщо ви просто піднімете відео, хто запропонував спікеру адгок, давайте з порушення процедури? Юрій Луценко, при в справі якого процедура була порушена. От просто це найбільше, ну, лідер пропрезидентської партії.
Ну, це називається революційна доцільність, наскільки я розумію.
І Вищий адміністративний суд покарав нинішню владу оцією революцією, що не можна революційну доцільність робити. Як би ми не відносились до опозиції, до більшості, до коаліції. Тобто, от це єдине, тому що справді по процедурі повинно бути розглянуте відповідне клопотання Генеральної прокуратури, розглянути на парламентському комітеті відповідно з питань регламенту і які уповноважені розглядати ці питання. Заслухати там відповідного депутата. Далі, якщо є у нього бажання заслухати на засіданні парламенту також його позицію і його спростування або взагалі його інформацію. Цього всього не було зроблено. Хоча б, щоб мінімальні були процедури дотримані, тоді би було б законним. Просто Вищий адміністративний суд сказав, ця постанова не відповідає закону. Ось і все.
Гаразд.
С другой стороны, вот посмотрите, есть пример со снятием депутатской неприкосновенности с народного депутата Ефремова, так?
Ні, в нього це інше. Це була ситуація, ви маєте на увазі зараз, брат, що зараз в Москву був депутатом, і він зараз в Москву також його зняли по процедурі, але раптом не звернули увагу, як він виїхав.
Я, собственно, говорю о том, что депутатскую неприкосновенность снимали, но пока ее снимали и Рада думала просить, давать разрешение на арест или не давать, народный депутат выехал.
Але це насправді, як кажуть, розмови і виправдання з нашої Генеральної прокуратури, тобто це виправдання не може бути прийняте, тому що є можливість у них встановити стеження за особою, якщо відповідна особа в процедурі вирішення питання про її зняття з неї недоторканості, придбає білети на, там, я не знаю, на потяг, на літак, то є можливість її затримати, зняти з цього транспортного засобу і відповідно затримати і чекати рішення про зняття з недоторканності чи взяття її далі під варту. Тобто, насправді, ми в інших ситуаціях бачимо, коли затримують її в порушенні закону, навіть ситуація Корбана з порушенням закону.
Так.
Ми про це писали з професором Хавронюком, про цю ситуацію також. Ми не беремо до уваги, там є достатність підозри чи немає достатності підозри. Ми говоримо тільки процедурно. Дотримано чи не дотримано процедуру. От вона була не дотримана. І тому, знову ж, виправдання Генеральної прокуратури є не обґрунтованими у випадку з тим, що ми не могли це зробити, тому щоб він втік. У них всі можливості є, щоб затримувати людину.
Так, а от тепер вопрос.
Так.
Ну, во-первых, мене цікавить все-таки, які последствия вот этого конкретного решения. Что дальше будет с Масейчуком?
Его, відповідно, всі рішення повинні бути слідчого судді про взяття під варту. Зараз у нього є рішення, що він, перебуваючи під вартою, все-таки підлягає лікуванню і там операція повинна відбутися. Всі рішення повинні бути скасовані. Взагалі до нього зараз взагалі не можна застосовувати будь-які заходи з боку, наприклад, поліції нової чи прокуратури, фізичні заходи впливу. Тобто його не можуть зараз ні затримати, нікуди не доставити після цього рішення Вищого адміністративного суду. З боку Генеральної прокуратури тепер просто потрібно це клопотання або нове підготувати, або це клопотання розглянути по процедурі. Ось що, які мають висновки.
В парламенті.
В парламенті, звичайно.
Так.
Звичайно. Тому що зараз рішенням Вищого адміністративного суду попереднє рішення скасоване. Ця особа є зараз, відповідно, недоторкана. Інше питання, яке може виникнути, що внаслідок порушення парламентом закону, який цей же парламент і приймав раніше закону про регламент, особа, відповідно, Мосійчук, скільки часу вже під вартою, і вона може просити компенсацію як майнову, так і матеріальної, і моральної шкоди. І це, знову ж, це не тому, що це депутат. Так кожен із нас, якщо влада порушить вимоги закону проти нас, ми можемо звернутися до адміністративного суду за захистом свого права. Це гарантує Конституція, Кодекс адміністративного судочинства.
Ага, в результаті тільки
депутати
користуються. І тільки через Страсбург. Да.
Так.
Ну, ладно, тут навіть не в цьому справа. А как вам кажется, это действительно косяк Генпрокуратуры? Или, может быть, так, в принципе, и не так уже было и важно, будет он, в конце концов, сидеть или не будет? Понимаете, они получили в тот момент, когда под Шокиным явно качалось кресло, они получили классное шоу. Mm-hmm. Это шоу свою функцию выполнило, а дальше трава не растет.
Mm-hmm. Не выключено. Знову же ж, мені як правда важко, скажімо, якісь політологічні речі, політичні коментувати, не знаючи всіх
особистих. Ви будучи професіоналом, ви одновременно, в общем, член соціуму, чоловік, який общається в дуже такому спеціфічному кругу.
Я думаю, що єдине, скажімо, моє пояснення, що була позиція така. Ми процедурні порушення, відношення взагалі системи цієї прокуратури, що процедурні порушення – це ніщо, якщо є мета. Угу. Оце і для суспільства, для мене, як для експерта, що саме небезпечно? Якщо могли зробити з такою особою, з депутатом, да? Тобто, який є недоторканність, що вони роблять щоденно з нами?
Ой, я вас тільки прошу, тут у нас везде торчать мікрофони, стойки, чого-то ще. Коли ви слышите ці бабахи, це, ні, там у нас не стріляє в нашій студії, це просто така от технічна накладка. Да.
І позиція прокуратури була, що ми підемо на це порушення, вони розуміють, що це було порушення цієї процедури. Але вважали, що як в часи Кучми, Януковича, це пройде. Ага. Да? Тобто ніхто не... Але не звернули увагу на те, що Вищий адміністративний суд зараз доволі консервативний. Він консервативний з одного боку, погано для суспільства.
В хорошому сенсі чи в плохому?
В цьому випадку, я думаю, що він поступив по Конституції, по закону. В інших випадках, які я вже згадав на самому початку передачі, які стосуються, наприклад, відмови звільняти суддів,
так,
внаслідок порушення присяженими, він в поганому значенні, тому що він захищає фактично корупціонерів і негідників на своїх посадах. Тому ця консервативність має дві сторони.
Ну, це корпоративна солідарність, допустим,
да? З суддями так було, так.
А з другої сторони, є питання такої глобальної справедливості, якої граждані намагаються добиватися вже от скоро 2 роки. Угу. От уже зовсім скоро, в суботу буде 2 роки, як у нас йде боротьба глобальна за справедливість. А эти аресты, посадки, это, конечно же, не то, чего хочет общество, но, по крайней мере, это дает какую-то надежду тем, кто ждет арестов олигархам, например, или коррупционеров, что они тоже случатся рано или поздно. Получается, что вот сейчас в этой ситуации эту надежду забирают, потому что у нас непрофессиональная генпрокуратура?
Та, звичайно, але я думаю, що думаюча частина суспільства, ну, я так хотілося б мені вважати, що і сподіватись на це, все-таки розуміє, що ці арешти, затримання, які відбувалися з боку Генеральної прокуратури, це не те, чого ми очікували. І знову ж через порушення процедури. І я би хотів просто, ну, можливо, трішки прорекламувати, але наша короткий аналіз з приводу процедурних порушень у справі Корбана на нашому там, ну, не найбільш відвідуваному сайті моєї організації Право.org.ua, якщо
ще раз.
Право.org.ua.
Право.org.ua.
Да. Вона там, якщо у нас щоденно там тисячу там тисячу відвідувань, то ця стаття, там, я боюся, вже зараз там 15 тисяч, тільки ця стаття оригінальних переглядів.
Ну, зараз буде більше.
Дякую. Да. Ну, тобто, це показує, що і для нас це був, ну, певний шок, тому що ми не очікували, що це такий експрес-аналіз, не виключно з аналізом процесуальних порушень з боку Генеральної прокуратури і Служби безпеки в цій справі. Він показує, ну, тобто, що не можна, що благі діла або справи не робляться поганими засобами.
Ну, так, Настя, я все время тянула дело на себя. Хотели что-то спросить.
Да, мне кажется, что мы вот снова упираемся в этом разговоре в тему реформы Генпрокуратуры, и, ну, мы на самом деле на нее выходим в большинстве наших разговоров, когда мы обсуждаем то, что происходит с арестами в стране, мы всегда приходим к теме реформы Генпрокуратуры, которая так...
В частности.
Да.
И, звичайно, розумієте, також мені важко про це, скажем, об'єктивно говорити, тому що новий закон, який ухвалений в 2014 році, 14 жовтня. Фактично, ну, я був в робочій групі, яка в 2011 році з громадськості була складена, яка починала написання цього закону. Далі адміністрація Януковича, там, Портнов, взяв цей текст, і в першому читанні при Януковичі ще було ухвалено цей закон. Зараз цей закон був рік тому ухвалений в цілому, але досі він ще не набрав чинності повністю. Він набрав чинності з 15 квітня 2016 року. Зараз процес йде перехідний, і там відбір прокурорів місцевих прокуратур. І тут ми знову ж побачили, як система заблокувала там будь-які такі, скажімо, серйозні кардинальні зміни. Тому що допустили конкурс тільки на найнижчу ланку, на місцеві прокуратури, регіональні, Генеральну прокуратуру конкурси не будуть стосуватись. І те конкурси тільки на посади керівників місцевих прокуратур. Це керівник, перший заступник керівника і два заступники, да, його. От на ці посади тільки оголошені конкурси, але за результатом ми бачимо, що 99% посад, бо зараз конкурс відбувається, має до 15 грудня це все бути сформоване. 99% посад всіх цих керівних в місцевих прокуратурах займуть чинні прокурори. Нових, тобто там адвокатів, там чи інших там юристів, буде мінімум, да, тобто в місцевих прокуратурах. А йдеться, ну, в цілому це по Україні буде 178 місцевих прокуратур. Це 4 посади, 178, це 700 десь посад. Тобто, якщо буде із цих, тобто, там, кілька десятків керівників не з системи прокуратури, то це добре. Все інше залишаться старі прокурори. І тому це означає ще раз, що, ну, насправді дуже складно йдуть зміни в цьому органі, який у нас от залишився ще фактично за методами роботи з радянських часів.
Ну, от смотрите, тим не менее, все-таки... монополия власти разрушается. И тут, ну, нет худа без добра. Да, то, что Масейчука отпустили с точки зрения вот, как бы, справедливости, как Настя говорит, глобальной справедливости в целом, это вроде как и большой удар для, да, для людей, которые жаждут крови.
Так.
Вот. Но, смотрите, Корбана, его адвокаты отбили по чисто формальным, то есть хватило, причем где? В Чернигове, да?
В Чернигове судья не вышел из нарадчої кімнати. Суддя, зрозумів, знаючи долю майдановських суддів, вирішив, я так зрозумів, що краще я не вийду з нарадчої кімнати і залишусь на посаді, а ви собі вирішуєте в іншому місці це питання.
Вот. То есть речь идет о том, что сегодня чисто формальными законными инструментами, если ими уметь пользоваться, если ты владеешь действительно этим инструментарием, то теоретически ты можешь чего-то добиться. Без звонка из адміністрації, без звонка із...
Я думаю так, тому що, ну, знову ж, будь-який такий спір, він завершується в суді. І судді, я думаю, насправді, як приклад, з Чернігівським слідчим суддею, вони 10, а то й сотню раз подумають, мені потрібно в це втручатися, чи я просто... Так, да, я порушу закон, я не вирішу це питання, але я не вирішу це питання. Тому що, і це справді, це наслідок Майдану. Хороший він чи поганий, але в конкретних ситуаціях показує, що ми маємо таку ситуацію, що судді, знову ж, не йдуть на відверте, коли публічна ситуація, да. Коли б така публічна ситуація, публічна така справа, все суспільство там дивиться на цю справу і скажімо, вони не йдуть на таку на поводу, наприклад, Генеральної прокуратури. Оце є досвід. Але справді про монополію влади, що важливо, я дуже хотів, щоб зрозуміли також слухачі, що чому особливість, новий закон про прокуратуру? Він всередині прокуратури, от з 15 квітня, він також руйнує своєрідну монополію влади, де Генеральний прокурор не буде багато питань, як він зараз вирішувати. Будь-кого звільню, будь-кого прийму на роботу. Відкриті процедури прийняття на службу прокурорів, просування по службі і звільнення. Генеральний прокурор просто так уже, наприклад, будь-кого не зможе, наприклад, прокурора місцевої, там, я не знаю, там, Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області звільнити. Тільки коли є підстава, вчинення дисциплінарного порушення, особа звернулася, що там прокурор порушив мої права, на цій підставі відкриті дисциплінарні процедури, щоб і той, хто звинувачує, чи це особа, чи це, наприклад, генеральний прокурор, і прокурор, який під загрозою звільнення, висловили свої позиції, і кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, де більшість складають не прокурори, вирішила це питання. І все. Чому до вашого питання про монополію влади? Навіть там закон передбачає, що ця монополія – це певна децентралізація влади в системі прокуратури. За цим майбутнє, але знову ж, це довгий процес.
Ну, це починає з апреля 16-го року, да. І далі ще і посмотрим, як воно буде.
Да. А до 15 квітня 2016 року повинна бути сформована ця кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, але для цього потрібно провести з'їзд прокурорів всіх в Україні, там яких є 15 тисяч, ну там буде представники від цих 15 тисяч. Тобто це певний процес, він закладений в перехідні положення закону, але це трішки потрібен час все-таки.
Ну да, от то і оно, що треба время, а справедливості хочеться вже сьогодні. Ну з другої, ну з третьої сторони, знаете, вы же, я думаю, что внимательно смотрели этот ролик, который Шокин показывал в Верховной Раде.
Так.
У меня, например, почти нету сомнений, почему именно Мосийчука выбрали. Потому что Мосийчук там сказал, что у него нету возможности влиять на прокуратуру. Что с этим я решу, а вот с прокурора... Вот. Я думаю, что он просто в такой... Ну, как говорят, Остап Бендер попал под лошадь. Mm-hmm. Да? Не повезло. Mm-hmm. Вот. А в то же самое время такие люди, по которым, по крайней мере, согласно журналистским расследованиям, там плачет статья, сидят в соседней фракции там оппозиционного блока и очень прилично себя чувствуют. Я так смотрю, они просто все в шоколаде.
Да, и відповідної фирмы виробництва.
Ой, злой вы.
Не, ну це до слова, да.
Да, хорошо.
Да, але це, знову ж, це означає, за що нас під час справ Луценка і Тимошенко критикувала Європа. Вибіркове кримінальне переслідування, selective criminal justice. І тут ми бачимо, тобто, ну, суспільство, ну, я сподіваюся, ну, розуміє, що не найбільший корупціонер Мосійчук. Його, насправді,
да.
Тих фактів, які були продемонстровані, знову ж, можна говорити, що там є розумна підозра, підозрювати цю особу, учинені відповідних хабарницьких дій. Але це не найбільше, і тому суспільство запитує, а де інші? І, звичайно, в цій ситуації, коли ми до 15 квітня маємо дуже централізовану систему в прокуратурі, все впирається в керівництво Генеральної прокуратури. Тобто тут не треба говорити про питання, нам закон щось не дозволяє затримати там відповідного кандидата, нам ми не можемо це, нам судді заврочує. Просто, насправді, якщо буде відповідний посил від керівництва прокуратури, тоді будуть відповідні дії. Їх немає, і фактично, скажімо, прокуратура є глухою зараз до запитів суспільства. От це найбільша проблема. Тобто вони живуть методами 20-річної давнини. Не там 10-річної, не до майданівської, 20-річної давнини методи функціонують. Тобто вони не чують суспільство. Ось у чому. Тому що, знову ж, тому що Шокін – це людина, яка 40 років, чи там подивитися потрібно, пропрацювала в цій системі. Це кров і плоть радянської прокуратури.
Александр Банчук, эксперт реанимационного пакета реформ. Давайте еще раз вернемся к процессуальным подробностям в деле Масейчука. Скажите, вот сколько времени нужно Генеральной прокуратуре, чтобы собрать новый пакет документов и снова их передать в Верховную Раду для нового процесса лишения депутатской неприкосновенности?
Вони це можуть найближче, який буде тиждень парламентський, коли буде засідати.
Та, на слідуючій неділі буквально.
Це можливо, тому що матеріали в них є. Матеріали є, і потрібно по процедурі на комітеті розглянути ці матеріали. І дати можливість заслухати відповідному депутату, прийняти відповідний проєкт постанови і проєкт постанови винести на розгляд уже сесійної зали. Але в нинішній ситуації є питання, чи знайдуться голоси. Ось уже.
Во-во-во.
Ось. І тому ось ми маємо таку ситуацію зараз, що тобто юридичний цей акт, який вчора був ухвалений Вищим адміністративним судом, має, ну, тобто, буде мати інші політичні, скажімо, вже наслідки.
А чому голоса можуть не знайтись?
Тому що є єдине, навіть, я думаю, багато хто було, і хто багато із депутатів зізналися, що це було голосування на емоціях в цьому випадку. А зараз виникне кількох десятків депутатів, знову ж те ж саме питання. Чому ми маємо по Мосійчуку розглядати питання, а, наприклад, вчора стаття була Сергія Лещенка, на Юрія Бойка, три місяці лежить запит. Ми не будемо розглядати, поки не буде цього запиту. Наприклад, в статті, тобто я посилаюся на статтю Сергія Лещенка в «Київпост», і вона вже на «Українській правді» зараз з приводу Юрія Бойка. Це може бути, це політична позиція. Розумієте, парламент – це політичний суб'єкт, він не діє відповідно до, він діє по своїх певних теж правилах.
В свою чергу, народні депутати також можуть відправляти в Генеральну прокуратуру запроси о том, чому їм не подають діло Юрія Бойка. А лишення депутатська неприкосновенності.
Так, але вони не можуть змусити цього зробити, тому що це виключно генерального прокурора звернутися з цим питанням. І ось і все. Але за твердженнями Сергія Лещенка, 3 місяці вже відповідний проект подання вже лежить на столі у генерального прокурора. Він нічого з ним не робить. Тому така зараз у нас патова певна ситуація. Тому, але іншого виходу в прокуратури немає. Фактично, вони самі себе, фактично, свою такою, позицію динозаврів загнали себе в таку ситуацію. Але динозаври вимерли. І рано пізно і наші старі прокурорські кадри, в якому розумінні, вони відійдуть від цієї системи.
У нас остання минута в ефірі. Останній вопрос к Александру Банчуку. Скажіть, пожалуйста, до Нового года какие-то подвижки в ділах корупціонерів старої із нової власті, депутатам називати властю, звісно, законодательною властю можна, да. А, собственно, які-то подвижки в цих ділах можуть бути або не можуть?
Ну, тут потрібно оцінювати. Я думаю, дуже багато хто в експертному середовищі покладає надії на приїзд віце-президента Байдена, а із цим пов'язують.
От приїде
Барін
і все. Барін і Байден.
Спасибо большое, Александр
Банчук, експерт реанімаційного пакету реформ. Спасибо.
Первый час шоу «Киев-Донбасс» подошел к концу. Это означает, что мы с Юрием Макаровым прощаемся с вами на выпуск новостей.
Пару минут.
Пару минут, послушайте новости, мы вернемся во втором часе.